Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире передача «На самом деле», я Валерий Смирнов. Сегодня 17 июня 2025 года, я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданные в нашем телеграм-чате, вопросы к передачам. Вот Алексей приводит ролик Михаила Ануфриенко о том, что о бомбе, заложенной более 100 лет назад под Россию, которая развалила, как утверждает Ануфриенко, Советский Союз. И, соответственно, задает мне вопрос, согласен я с этим видео, действительно ли это была бомба замедленного действия. Вы говорили, что цель создать союз трудящихся, но оправдала ли это цель средства, как говорит Ануфриенко? Если вернуть то время, то как бы вы действовали по-другому? Я хочу сказать, что отчасти Ануфриенко прав, отчасти нет. Начну с того, что нет. Дело в том, что история территориального деления России знала разные этапы. И, ну, например, если брать какие-то совсем давние времена, типа Ивана Грозного, то она состояла из отдельных княжеств, объединенных под скипетром государя. Новые приобретения, допустим, царство Казанское, оно входило в его состав отдельно как царство, как таковое. И вот это вот различие названий означало также и различие порядков управления. То есть в каждой из этих областей, в зависимости от ее статуса, как бы центральная власть и местная власть, они имели разное соотношение. Затем при Петре Первом было вот первое действие в унификации государства, когда Петр поделил всю страну на губернии, там несколько было этапов этой реформы. При Екатерине Второй она обрела как бы свою законченность, как бы никаких уже внутри особых образований в стране не оставалось, оставались только губернии, и стало больше. Но после этого процесс снова пошел вспять. Ну, напомню хотя бы, что при Александре Первом, например, образовалось Великое Царство Польское, и оно имело свой особый порядок управления по сравнению с остальной Россией. Там не было крепостного права, там была конституция и так далее. Было образовано также при том же Александре Великое княжество Финляндское с таким же тоже особым порядком управления, который просуществовал, в общем-то, вплоть до Октябрьской революции. Ну и помимо этого, допустим, в Средней Азии, в период расширения России вот в районах Центральной Азии, вот эти всякие бухарские, хивинские ханства, они продолжали существовать. Они находились, опять же, под скипетром государя, но со своим особым порядком управления. Речь о самоопределении, о том, что они должны выйти из-под этого управления, не шла, но вот эта неравномерность как бы порядка управления обосновалась тем, что Россия большая, что в ней разные народы, у каждого там свои обычаи и привычки, и поэтому необходимо вот как бы этим областям, различным государствам, придавать разные черты государственного управления. Когда победила Октябрьская революция и через некоторое время образовался Советский Союз, надо понять, что в то время магистральной идеей вообще образования самого Советского Союза было создание всемирного государства трудящихся. Вот не просто союз трудящихся, а именно всемирное государство трудящихся. То есть подразумевалось, что конечная цель коммунистической борьбы состоит в том, чтобы во всех странах произошли коммунистические или социалистические революции, и чтобы затем все эти страны объединились в единое государство трудящихся, с целью которого ему и было выбрано название «Союз Советских Социалистических Республик». Заметьте, название специально не привязанное к какой-то географической координате, да, к какому-то географическому историческому названию. Вот это просто глобальный союз. И, кстати, гербом этого союза был, как известно, земной шар в сфере Каусик. То есть именно вот указание на всемирное государство этого трудящегося. Поэтому само создание Советского Союза и вот разделение его на республики, оно имело целью как бы создать реальный механизм того, как это советское государство будет создаваться. Что оно будет создаваться как бы из независимых государств, ну как бы независимых, но находящихся под единым управлением социалистического вот этого союза, ну в общем, вот формой всемирного государства трудящихся. И именно с этой целью вот эти вот части России, которые когда-то с разными названиями, но все-таки безотрывно входили в ее состав, они были разделены на союзные республики, их тоже там было разное количество. Сначала они были крупнее, потом меньше, потом добавлялись, но главное, что вот эта вот комплексная идея союза композита такого из разных частей, равных в правах, как это декларировалось, она была как бы вот прообразом всемирного государства трудящихся. Это, естественно, нашло свое отражение в Конституции, вот первой советской Конституции, которая появилась ну, практически еще в ленинское время, потому что разрабатывался она тогда, и вот ее, в ней, в частности, четвертая статья этой ленинской Конституции гласила: «За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза». То есть это было как бы утвержденное право вот дальнейшего, для дальнейшей конструкции государства, для того, чтобы это не выглядело как поглощение там, одним государством всех остальных, а именно как создание такого равноправного союза. И надо сказать, что этот вот тезис, который выработан был еще согласно ленинским программе и заветам, он перешел в Конституцию сталинскую 1936 года, у которой была 72-я статья, которая гласила кратко: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Эта же 72-я статья, без изменения единого слова и даже порядкового номера, перекочевала и в Брежневскую Конституцию 1972 года. Надо сказать, что тогда вот, советские руководители, что касается Сталина и Брежнева в дальнейшем, они воспринимали вот эту вот статью, ну, понятно, что она с течением времени в Конституции уже единого советского государства, она стала как бы формальностью, такой молитвой, что ли, в некотором смысле. Но она сохраняла как верность вот ленинским заветам, ленинским традициям, которые когда-то были вот завещены великим вождем, покоящимся в мавзолее, и поэтому вот как бы это ленинское наследие никто не менял. Разумеется, никто не помышлял о том, что республики когда-то могут выйти из состава Союза, и реально этот вопрос встал только в Горбачевское время, вернее не встал, а его начали как бы враги Советского Союза как бы подпихивать. Ну вот как же, у вас есть в Конституции статья, что вы имеете право свободно выйти, значит мы можем свободно выйти. Поэтому при Горбачеве был инициирован и принят закон о выходе республики из состава Советского Союза, который предусматривал, что в республике при таком желании будет проведен референдум, и если там будет проголосовано за выход из Советского Союза, то тогда будет десятилетний переходный период, в течение которого будет как бы происходить вот такой цивилизованный развод, потому что все республики были связаны в единый народно-хозяйственный комплекс, его просто так оторвать было невозможно. И после этого должен был пройти еще один референдум, в котором уже было принято окончательное решение. Это вот такой закон был в горбачевской формулировке. Надо сказать, что все, так сказать, националистические движения, будь то в Прибалтике, где они были на ту пору самые активные, будь еще где-то в Закавказье, они на этот закон не пошли, потому что понимали, что люди, которые живут вместе и которые уже ощущают себя как единый народ, кстати, в брежневское время был рожден этот тезис, что вот в результате советского строительства появилась новая общность людей, советский народ. Это вот было провозглашено на одном из съездов партии. И это соответствовало действительности. Поэтому вот этот референдум, как ни странно, во всяком случае первый из них, провела только одна республика. Это была Армения. И она, таки, большинством голосов проголосовала за выход из Советского Союза. Я уж не знаю, чем Советский Союз так достал именно конкретно Армению, но факт остается в том, что собственно, Армения была дотационной республикой, она, в общем, жила как бы за счет остального Советского Союза, в целом, как, впрочем, республики Прибалтики. И поэтому, что за претензии там накопились, я уже сказать вот сейчас не могу. Это, скорее всего, вот область деятельности армянских националистических движений всяких, которые в свое время в Армении существовали и продолжали латентно существовать и в советское время. Но тем не менее, когда состоялся вот раздел Советского Союза, и он состоялся по границам этих союзных республик, то ушел ни по каким законам, и главным мотором там, естественно, был Ельцин. Потому что его задача была таким образом свергнуть Горбачева как президента Советского Союза и обрести свою власть, самовластие на той части Советского Союза, которая ему остается. А это все-таки 70% от Союза СССР. Ну вот его мысли были такие примитивные и простые, но они, тем не менее, реализовались в союзе с его, как говорится, двумя ближайшими по этому делу помощниками, это Шушкевичем в Беларуси и Кравчуком на Украине, каждый из которых как бы полагал обрести свой собственный кусок суверенитета и, как следствие, независимости от всех остальных. Потому что главная проблема для союзного руководства была, конечно, в том, что оно стояло над всеми союзными республиками, пока они были в составе Союза, и поэтому как бы особо шалить не позволяло в плане коррупции и всего остального. А суверенитет – это возможность, по сути дела, делать это безоглядно, опираясь на то, что вы свободная суверенная страна, внутри себя делаю, чего хочу. Поэтому с этой точки зрения, конечно, можно считать, что вот этот вот сохранившийся с ленинских времен деление на союзные республики, особенно с такой статьей в Конституции о праве свободного выхода из Союза СССР, это, ну, сама формулировка этой статьи, если угодно, подталкивает к этому действию. Она, да, сохранилась еще с советских, ну, с первых советских времен, и я вам объяснил, в каком контексте это все происходило. Но было понятно, что уже ко времени, когда реально Советский Союз стали вот растаскивать на куски, в этом статье уже не было никакого смысла. То есть практически каждый вот удельный князь, он получал свое собственное княжество, безраздельное владение. Что можно было сделать в этой связи? Ну, конечно, по смыслу надо было провести реформу Петровского-Екатеринского образца, уже тогда, когда идея Союза СССР перестала быть идеей всемирного государства трудящихся. Я понимаю, что это представляло определенную проблему для коммунистической идеологии, в том смысле, что она заявляла свою преемственность как бы от Маркса, Энгельса, к Ленину, Сталину и так далее. И поэтому вот эта преемственность этих идей предполагала, что вот какие-то базовые вещи, заложенные еще ленинской формулировки, они не должны меняться. Наверное, это было основным стесняющим обстоятельством. А как бы так далеко в будущее никто либо не заглядывал, либо просто представлял, что это не является реальным. Поэтому ее, эту анахроническую формулировку можно было сохранить как символ преемственности, но на самом деле, конечно, в каком-то разделе Союза СССР никто не полагал. И поэтому оставили ее вот в виде вот такой спящей бомбы, которая, вот, как и говорит Ануфриенко, в этом смысле рванула. Но рванула она не сама по себе, просто потому, что она была заложена, а рванула именно потому, что были силы и была конкретная политическая борьба, в частности, вот Ельцина и Горбачева, которая привела к такому исходу. Она, формулировка эта, являлась, если угодно, поводом, но не являлась причиной самого раздела Советского Союза. То есть здесь все-таки надо чувствовать разницу. Что нужно было бы сделать для того, чтобы это предотвратить? Ну, во-первых, конечно, не допускать Ельцина до власти. Я думаю, что именно это было главное. Я подчеркиваю, что формулировка была повод, но это не была причиной раздела Советского Союза. Ну а если так, по уму, как говорится, следуя примерам государей и императоров, надо было так же, как Петр и в дальнейшем Екатерина II, привести, как говорится, соответствие территориальное деление страны реалиям, то есть когда это единая страна и единый советский народ. Вот Брежнев об этом как бы заикнулся на съезде партии, ну не заикнулся, а произнес. Это было даже так торжественно обставлено, что возникла новая общность людей, советский народ и так далее. Это было где-то в 70-е годы. Но реальных каких-то шагов по реализации вот этой новой общности советского народа проделано не было. А следовало бы, если уж на то пошло, то провести новое территориальное деление страны, разумеется, разбить ее уже на какие-то территории, области, там, их можно было там по-разному назвать, но, скорее всего, в советском контексте это были бы области, и вот эти области уже дальше объединить, как говорится, в единое пространство, без всяких республиканских титулов. Я понимаю, что для этого нужна была бы воля, скорее всего, Сталина. Потому что Брежнев был слишком удобным, слишком слабым, дорогой Леонид Ильич и так далее, вот с этой точки зрения. И, конечно, поколебать в этом смысле, так сказать, местные феодальные права, пусть даже в рамках единого государства, ему, видимо, было не под силу. Он был слишком, как бы, уживчив, ему дарили, так сказать, он был падок, как бы, на эти вот всякие звания. Это все, казалось бы, мелочи, но в таком контексте это становится средством решения проблем, в частности, оставление власти за каждым из этих удельных князей, вследствие чего, в общем-то, никакого изменения не произошло. Ну, а дальше после него, как говорили в советских анекдотах, были два трупа, и после этого, собственно, настала эра Горбачева, который хотел что-то переменить, но не знал, что и как. И поэтому накуролесил вот вплоть до развала Советского Союза. Поэтому повод не надо путать с причиной, а сильных лидеров вообще с любыми лидерами, которые оказались у кормила власти в силу обстоятельств, да, каких-то. Я хочу сказать еще, что вообще эта проблема территориального деления и проблема отделения там одной от другой, она одной части страны от другой, она не специфически российская. Похожую проблему в свое время решал Наполеон. Потому что, ну, Наполеон это все-таки, как вы понимаете, человек другого масштаба. Потому что ту конструкцию Франции, которую он унаследовал в ходе французской революции, так сказать, от царей, то есть королей, да, состояла вот из вассальных отношений центрального, собственно, части Франции, Иль-де-Франс, с Парижем, с различными княжествами, герцогствами, которые находились от него в вассальной зависимости, вместе образовывали как бы единое государство, но каждый имел свои специфические права, которые, строго говоря, были договорными. То есть вассалитет – это не просто подчинение тотальное монарху, это некий договор между вассалом и сюзереном, в ходе которого сюзерен там имеет свои права и свои обязанности по отношению к вассалу, и вассал, соответственно, тоже. И права, и обязанности. Причем эти права даже не были одинаковыми. Там, у одного герцогства или княжества они могли быть одни, у другого другие, сообразно местным условиям. И поэтому реформа Наполеона как раз состояла в том, что он все эти герцогства, княжества и прочее упразднил. И вместо них создал департаменты во Франции. Причем департаменты сознательно были созданы гораздо большим числом, чем количество исторических регионов, входивших в Францию. Их там было создано более 90, а таких исторических регионов, ну, по-крупному, где-то с десяток. И все они управлялись из центра префектами, которые назначал Наполеон. И таким образом вот все эти, так сказать, потуги на какой-то отдельный порядок управления, там особые права и так далее, они были таким образом порушены. И надо сказать, что вот этот вот порядок департаментальный, он сохраняется во Франции до сих пор. Ну, департаменты там имели какие-то незначительные там сдвижки в границах, сообразно там неким местным условиям, но глобально схема осталась наполеоновской. Любопытно, что где-то в середине 70-х годов прошлого века Жескар д'Эстен, очередной французский президент с такими как бы королевскими амбициями, ну, как-то он сам себя так воспринимал. Он задался целью произвести, так сказать, некую реформу и объединить группы департаментов в регионы. регионы, которые соответствовали там более или менее историческим регионам Франции, типа Бургундия, там Прованс, Британия и так далее и тому подобное. И вот как только это произошло, сразу же характерно, что во Франции появились всякие там национальные движения в рамках регионов, вспомнили все, что есть вообще свой отдельный, например, бретонский язык, который не похож на французский, есть прованский язык и прочее, прочее, вот, как видите, пошло-пошло. И последующие президенты, как-то не отменяя эту реформу, поскольку уже камень был брошен, они, тем не менее, постарались, чтобы права этих регионов были сведены, хотя они, по идее, более крупные, чем департаменты, да, к декоративному минимуму взаимодействия между департаментами, которые находятся внутри них. Но департаментальное управление из центра, оно осталось по сей день незыблемым. Не только это, я думаю, предотвратило серьезные проблемы во Франции, которые могли бы возникнуть точно таким же образом, как их вот спровоцировали, например, в России. Ну, я хочу сказать, что такая же проблема, например, сохраняется в Великобритании. Вот проблемы Шотландии и Англии, и вы знаете, что там это приводит к референдуму о независимости от отделения от Британии, которым, строго говоря, корона не знает, что делать. Похожая проблема гипотетически существует, например, в Соединенных Штатах, хотя там униформенное строение на уровне штатов. Но каждый штат имеет свое законодательство, имеет свою конституцию, и некоторые штаты, в частности Техас, как известно, имеют право на выход. Я не знаю, будет ли Техас когда-либо реализовывать это право, и в какие это проблемы выльются внутри Соединенных Штатов, потому что вряд ли ему позволят выйти, несмотря на его конституцию. Но факт, что это в конституции это право тоже закреплено. Это я все говорю к тому, что вот этот вот прецедент, когда суверенные права там союзных республик, как это было в России, это не является каким-то уникальным в истории случаем. Он существует и существовал в разных государствах, в разной степени. И в свое время когда-то им можно было пользоваться, а можно еще и можно будет пользоваться именно для того, чтобы, так сказать, эти две страны разделить. Ну, вот из совсем недавних примеров это распил Чехословакии, там, как бы, интеллигентный развод, но тем не менее, да, развод ее на Чехию и Словакию, ну и, естественно, прецедент Югославии, да, с неким применением военной силы, в том числе и натовской, но факт то, что тоже вот союзные, как бы, области вот этого союзного государства, федеративной союзной республики Югославии были распилены именно по федерации, по таковой, как она являлась. Ну и там еще с отделением даже Косово от нее, которая самостоятельной территорией не являлась. Поэтому, что можно для этого сделать, когда государство конституировано как единое целое, и фактически этим единым целым является, это надо закреплять не только каким-то сильным лидером, который вот это объединяет, и пока он жив, то все хорошо и работает. Так было в Югославии с Тита, так было в России, в Советском Союзе при Сталине, так, возможно, сейчас обстоит с Путиным. Но так или иначе, это все, вот эту вот формальную структуру, ее надо конституировать, да, и конституировать ее в единые, так сказать, униформенные субъекты с разными правами, с равными, простите, правами, без всяких поползновений на отделение, выделение и так далее. Надо сказать, что в России сейчас, в общем-то, в общем и целом, да, такая ситуация существует. Она так постепенно как бы внедрялась вот с введением такого странноватого понятия субъект федерации. Но тем не менее она есть, хотя и внутри этого субъекта есть все-таки какие-то атавизмы старого положения вещей, ну типа Ямало-Ненецкий автономный округ. Вот в чем он автономный? У него какие-то автономные особые большие права. Его надо униформизировать, видимо, до одного субъекта федерации. И желательно, вот как это делал в свое время Наполеон, делать это не потому, насколько та или иная часть исторически являлась таковой, а насколько это удобно с точки зрения управления. То есть, когда Наполеон делил Францию на департаменты, то он делил ее исходя из численности населения, которое там стоит, ну, примерной численности населения, чтобы они были примерно равными, и равные права осуществлялись именно тем, что равное число людей живет, ну, примерно равное число людей живет в департаменте, и таким образом его представительство на федеральном уровне примерно одинаковое, да, независимо от того, какая же это часть территории государства. Вот к этому надо приходить, это административная реформа, да, ее надо делать. Она у нас делалась таким неспешным и не очень громким, ползучим образом, вот где-то в 2000-2010-е годы, когда там мелкие округа, вы помните, там объединялись субъекты федерации, так как бы поодиночке, да, вот один слился с другим, еще один с другим, в результате чего из субъектов федерации стало не 88, как было в свое время, кажется, а 85. Вот. В общем, это движение в правильном направлении в целом. И именно вот создание равных территорий по своему статусу для проживания, именно это, в конце концов, нивелирует всякие национальные различия, потому что когда люди разных национальностей, проживающих в России, осознают себя разными национальностями, но тем не менее имеют равные права, вот, это именно то, что создает цемент вот, единого государства и единых прав граждан. Ну, в ту же, то есть, в том же направлении идет упразднение постов президентов в республиках, которые при Ельцине были и даже принимали свои особые конституции, там Татарстан и так далее. Они существуют и по сегодняшний день. Правда, не называются уже больше президентами. Тут некоторое время назад их как бы попросили от этих титулов отказаться. Вот. Не везде как бы добровольно на это пошли, но тем не менее это пришлось осуществить. По уму надо бы отказаться и от статуса республик. Потому что республик, так же как автономные какие-то округа и прочее, это все вот некие атавизмы суверенитета, то есть выделение из состава государства, которые в той или иной форме, в том или ином контексте могут начать играть. Вот поэтому лучше бы этого не допускать. Именно из этого исходила, кстати, матушка Екатерина, когда она нивелировала как бы все вот эти вот ханство, княжество, так сказать, и прочее, в некую единую униформенную систему, так сказать, одна империя, одно территориальное отделение и никаких там особых вывертов. Вот именно это и надо было осуществлять. То есть, если бы это было в моей власти, я бы действовал именно в этом направлении, причем не обращая внимания на то, удобный ли это момент для этого. Я согласен, что это можно делать как бы неспешно и поэтапно, но это делать, тем не менее, необходимо. Вот именно для того, чтобы цементировать состав государства на будущее.